кризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
О науке чуть позже, а пока здравствуйте, господа. В эфире «Антикризис» профессора Кричевского. На радио говорит Москва, 94.8 FM. Как всегда, вначале напоминаю средства коммуникации. Телефон 7373948, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Сайт Твиттера вам тоже, вне всякого сомнения, знаком. Да что там говорить, иногда не успеваешь читать все, что вы присылаете за два часа нашей программы. Еще раз повторю, о науке чуть позже, а пока хотелось бы ответить нашим слушателям, что предъявляли нам претензии, в предыдущем часе о том, что мы якобы здесь занимаемся кое-как и непонятно что. Так вот, дорогие мои, вот вы будете смеяться, но наша программа работает. Вы не поверите, антикризис профессора Кричевского работает. Я 23 мая зачитывал вам сообщение, которое пришло на мой персональный сайт. Зачитаю его еще раз. Добрый день, 23 мая в эфире... Нет, Никита Александрович, помогите решить проблему импортозамещения. Я представляю компанию из Волгограда, которая производит машины для прочистки канализации. Это водоотведение, это та коммунальная услуга, которую мы ежемесячно оплачиваем. Мы единственные в России, кто это делает. До валютных скачков все покупали американское оборудование. После скачка все равно покупают американское, хотя оно по сравнению с нами сильно проигрывает в качестве. Очень обидно, когда люди тратят бюджетные деньги на покупку зарубежной техники, так как нас не все знают. И добавление, чаще составляют техзадания специально для иностранной техники. А вот теперь то, что пришло на этой неделе на тот же персональный сайт имени Никиты Кричевского. Внимание! Добрый день! 23 мая в эфире радио «Говорит Москва» вы говорили о компании, производящей машины для прочистки канализации, и о том, что у вас есть контактная информация об этой компании. Помогите, пожалуйста, с ними связаться. Конечно, помог. Тут же отправил все координаты, тут же отправил название компании, тут же отправил телефон, тут же отправил электронную почту. Но при этом настоятельно попросил сообщить о результатах. До этого мы говорили о том, что мы нашли две компании, которые одна производит древесный брикет, а другая в них крайне заинтересована. Было много еще чего интересного. Тем не менее, наша эстафета, наш марафон инновационных идей, марафон идей, которые могли бы способствовать импортозамещению, продолжается. И так же, как во всех предыдущих программах, звонки по импортозамещению и по инновационным идеям принимаются вне очереди, вне зависимости от темы нашей программы, темы текущего обсуждения, господа. 7373-948, повторяю еще раз, телефон для коммуникаций. Почему мы этим занимаемся? Почему лично я этим занимаюсь? Я могу сказать, ответить на это очень просто. Дело в том, что все последнее время я смотрю, не могу понять, чем занимаются наши бизнесмены, наши власть придержащие на многочисленных деловых, бизнес, инвестиционных и прочих форумах, которые в изрядном количестве проводятся чуть ли не еженедельно во всех регионах страны, прежде всего в столице, Санкт-Петербурге и прочее. На них люди встречаются, люди обнимаются, люди целуются, все у них хорошо, там они имеют возможность пообщаться в неформальной обстановке, дальше этого, как правило, дело не идет. Я, конечно, не говорю в данном случае о том, что к определенным форумам, будь то Медведевский Сочинский инвестиционный форум или Путинский Санкт-Петербургский международный экономический форум, подгоняются даты заключения контрактов, что дает возможность их организаторам этих тусовок говорить о том, что на том или ином форуме, на том или ином сборище было подписано договоров, контрактов и заказов на сколько-то десятков миллиардов рублей либо долларов. Это все понятно, это мы понимаем, но мне кажется, ни одну из стоящих перед экономикой, перед обществом проблем, ни один форум за последние годы не решил. Может быть, я не прав. 7373948, может быть, не прав. Кто-то скажет: Никита Александрович, вы отстали от жизни, вы ориентируетесь исключительно на тенденциозные сообщения и публикации в средствах массовой информации. Но на этой неделе, в день российского предпринимательства, проходил юбилейный форум «Деловой России». Форум, на который приехал президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович. Просматривая его выступление, а выступление было как вступительным, предваряющим дискуссию, так и в форме ответов на вопросы и замечания, я обнаружил целый ряд нестыковок, которые меня, конечно, повергли в уныние. Ну, такая, знаете, получается, программа у нас такая провокационная, такая, я бы сказал, критиканская. Так вот, смотрите, какие у меня есть претензии к путинским спичрайтерам, к путинским советникам. Вот что он говорил. Ну, я приведу несколько, три буквально момента. Значит, Центральный банк, это цитата из президента, Центральный банк является в соответствии с законом независимой структуры управления финансами. Основная цель у него – борьба с инфляцией. Есть и другие задачи, которые Банк России решает. И он очень правильно делает, что ревностно относится к своей компетенции. Думаю, что мы должны дать возможность Центральному банку работать именно в таком режиме независимо. Ну, насчет независимости Центрального банка, что в России, что в Америке, можно говорить долго и в итоге понять, что между ЦБ и правительством существует такое решето в заборе, что впору говорить о диаметре дырочек в этом заборе, в этом решете, нежели чем о вообще существовании этого забора. По-моему, забора-то никакого давно уже нет. Тем не менее, я посмотрел закон о Центральном банке, потому что как-то вот, вы знаете, ну, не помню я наизусть этот закон. Ну уж простите, не помню. Пошел посмотрел. Статья 3. Путин говорит, что основная цель у Центрального банка – борьба с инфляцией, есть и другие задачи, которые Банк России решает. Так вот, статья 3 этого закона, закона о Центральном банке Российской Федерации, гласит: целями деятельности Банка России являются, двоеточие, защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы, обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы, развитие финансового рынка, обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. Где инфляция? Нету. Она там дальше. По-моему, 45-й, что ли, статья. Не суть. Но подождите, под номером один в целях деятельности Банка России, это статья 3 закона. Значит, защита и обеспечение устойчивости рубля. Причем здесь инфляция? Кроме этого, понятие устойчивости рубля в законе, понятное дело, не расшифровывается. Предполагается, что мы априори понимаем, что устойчивость рубля – это то-то, то-то и то-то. Ну, мне это тоже, мягко говоря, непонятно. Суть не в этом. Суть в том, что это даже не передергивание, это, ну, поймал за действительное. То есть то, что Путину наговорили его советники, советчики и прочие граждане, которые его окружают. Граждане в значительной степени либерального окраса, и с этим ничего поделать нельзя. Никакой инфляции в целях Банка России нет в помине. Если она там зашита где-то внутри, это другой разговор. Но переходим к пункту 2. Изменение курса рубля повышает ценовую конкурентоспособность отечественного производства, открывает окно возможностей для того, чтобы взять под свой контроль новые ниши на национальном и международном уровне, говорит наш президент. И я с ним полностью согласен, если бы не одно «но». Оно это заключается в том, что параллельно с ослаблением курса рубля у нас существенно выросли, что правильно, издержки или, проще говоря, затраты. Издержки все, кроме заработной платы. Все остальное, ресурсы, услуги и прочее, конечно, выросли многократно в связи с этим. На мой взгляд, с возвращением курса доллара к 50 рублям за одну американскую единицу, все преимущества, которые давала девальвация рубля по итогам прошлого года, куда-то исчезли, испарились, можно сказать. Но об этом, опять же, никто, Владимир Владимирович, как-то вот не намекнул. Ну, боялись, что ли, боялись. Подождите. Пункт номер 3 я заканчиваю. По поводу территории опережающего развития. Эта программа только запускается. Но в целом уже можно сказать о том, что она обещает быть интересной и эффективной. Видите, они даже называются территория опережающего развития. Именно для территории там создаются определенные условия льготного функционирования бизнеса. Владимир Владимирович, я не помню, в каком году был принят закон об особых экономических зонах, то ли в 2006, то ли в 2007, но подписывали-то его вы. Это те же самые территории опережающего развития, тот же самый вид сбоку. Потому что нельзя всю область или весь регион признать территорией опережающего развития. Очевидно, что там должна быть какая-то очерченная территория. При этом эта территория может быть как и значительной, так и точечной. Больше того, вы наверняка помните, что в свое время, в середине нулевых, под развитие особых экономических зон было направлено более 1 миллиарда долларов бюджетных средств. Где эти деньги? Там на все зоны порядка 350 зарегистрированных резидентов нету. Получается, мы снова начинаем с чистого листа, получается, мы снова предоставляем в массе свои те же льготы, но по второму кругу. И по второму кругу заходим и говорим, ну вот видите, мы же работаем, мы же движемся вперед. Это обещает быть интересным и эффективным. Можно ли, задает вопрос Путин, можно ли это на отдельную отрасль в целом как-то распространить? Я просто не готов сейчас ответить, говорит Владимир Владимирович. Ну правильно, советчики-то у него... Те еще, они даже сайт Минэкономразвития открыть не могут. Сайт Минэкономразвития посвящает нас в детали организации высокотехнологичных производств в разных странах. Можно, в конце концов, привести очень интересный пример переформатирования финской компании Nokia с галош, грубо говоря, на мобильники. Это тоже были высокие технологии, но это был вариант одинокой звезды, как его назвали. Другой вопрос, что можно и целую отрасль вывести в лидеры и, скажем, максимально уменьшить налоговое и взносовое бремя, естественно, за счет компенсации с бюджета. Но это на самом деле не так уж и сложно. И, ну, сколько времени надо для того, чтобы подготовиться к ответу на вопрос президента? Может быть, час, может быть, два, но хорошо, день. Через день президент уже будет во всеоружии, будет говорить, а почему у нас до сих пор этого нет? Тем не менее, все это мы слышали, и все это в очередной раз заставляло как-то приуныть. Ну и, наконец, еще одна цитата из президента по поводу обмена кадрами. Говорит Путин. Конечно, нормально, когда человек поработал во власти, а потом как-то устраивает свою жизнь, идет или в науку, как, допустим, Алексей Леонидович Кудрин. Он декан факультета в Петербургском университете. Так вот, по поводу Алексея Леонидовича мы будем говорить после, наверное, 12 часов, потому что... Перед Алексеем Леонидовичем, как возможным кандидатом на пост премьера, мы будем говорить о науке. А сейчас я хочу вас спросить, зачем, по вашему мнению, нужны эти форумы? Есть ли в них смысл? 7373948. Как сказал один мальчик, случайно бывший при этом, отныне все мы будем в беде. Где деньги ЗИН? Это не тот разговор. В конце концов, там есть спонсоры, и спонсоры на... сайте форума «Деловой России» представлены в исчерпывающем формате. Смотрю, в последнее время тенденция, если президент сказал что-то дельное, то ему подсказали хорошие эксперты. А как только что-то не то сморозит, то это уж точно совет поганых либералов. Пишет нам Николай через СМС-портал. Вы знаете, я вам должен сказать, что... Мне очень сложно назвать хотя бы одного хорошего эксперта в окружении президента. Это первое. Вполне вероятно, они есть, и, скорее всего, они есть. И очень многое из того, что говорят эти хорошие эксперты, действительно правильно и по делу. В то же время я вам должен сказать, что термин «поганые либералы» в данном случае абсолютно неприменим. Он контрпродуктивен. Почему? Потому что, во-первых, у поганых либералов тоже бывает что-то дельное и ценное в их предложениях. А во-вторых, я не понимаю, кого вы подразумеваете под погаными либералами. Кто эти люди? Кто эти люди и какую, скажем, экономическую модель развития Российской Федерации они в данном случае исповедуют? Мне представляется, что как такового либерального течения в российской экономической мысли особо никогда и не было и вряд ли когда-нибудь будет. Просто под личиной приверженцев либеральной экономической теории, теории, которая давно-давно выброшена на свалку экономической истории, скрываются в основном банальные коррупционеры. То есть люди, которые, надувая щеки, говоря о своей псевдонаучности, на самом деле решают исключительно личные вопросы, вопрос, связанный с удовлетворением их собственных шкурных интересов. И это можно проследить по судьбам очень многих так называемых либералов о власти и привласти. Кто эти люди, где мой конь, вопрошает 43-й. Вот мне тоже интересно, поганые либералы это кто? 7373948. Объясните мне, недалекому, в чем смысл проведения этих форумов? Почему? Потому что я искренне не понимаю, ну, собрались люди, ну, побеседовали. Гвоздем программы свадебным генералом, хедлайнером выступал президент. Это понятно. Вот президент приехал, значит, все отлично, все здорово. Дальше что? Дальше были секции, дальше было обсуждение, это тоже все понятно. Хорошо, после этого что? А после этого, судя по фотографиям радостных лиц участников форума «Деловой в России» в Фейсбуке, Инстаграме и прочих социальных сетях, после этого была дискотека, господа. После этого были посиделки в барах, ресторанах, прогулки на корабликах по ночной столице. Тем более, что место проведения форума на берегу Москвы реки в гостинице рядом предрасполагало к этому. 7373948, доброе утро, представляйтесь.
Здравствуйте, меня зовут Валерий. Здравствуйте. Я на протяжении последних многих лет внимательно слежу за тем, что происходит. Мне кажется, что наши господа либералы показывают потрясающие свои достижения, когда нефть у нас за $100 зашкаливает, и мы не знаем, куда эти деньги правильно впихнуть. Как только прижало, вот совсем недавно, в прошлом году, так вся либеральная идея куда-то делась. Доллар как начал скакать по 10 рублей каждый день, и никто ничего не смог сделать.
И?
И напрашивается вывод, что люди не на своем месте. Они за последнее время ничего не предложили.
А в том, что рубль так ослаб, либералы виноваты?
Ну, если они допустили, что это случилось, кто тогда в этом виноват?
Ну, я не знаю. Может быть, либералы исполняли чью-то волю?
Ну, тогда они должны были сказать, что это была воля того-то человека, а то у нас складывается у всех рядовых граждан мнение, что это именно их заслуга, что доллар был 35, а потом стал 70.
А может быть, в этом полгода. И есть искусство большой политики? Поставить на должность, ну, например, руководителя ЦБ, человека с...
Отличницу?
Да. Человека с либеральным прошлым, да, и вдруг за буквально несколько месяцев рубль катится с 35, вы, как вы сказали, как до 60 с лишним.
К экономике ближе, чем кто бы то ни было. Вы можете сказать хоть одно ее достижение за время вообще ее пребывания у власти?
Ну, в данном случае я хотел бы с вами обсудить эффективность проведения форумов, а не личности, ну, да, как вы сказали, отличности.
Господин Греф, который рассказывает нам сейчас на каждом форуме, какой замечательный...
Чуть попозже, после 12.
Я понимаю, но просто он...
Я приготовил вам много интересного.
Каждый месяц, когда Медведев даже над ним смеялся, мы же помним все эти...
Нет, я не помню уж, когда Медведев смеялся над Грефом.
На одном из заседаний они сидели, и Греф начал рассказывать Путину, когда был... экономразвития министром, начал рассказывать об одном, об очередной программе. А Медведев повернулся к нему и говорит: а когда мы их исполнять-то уже будем?
Вот ты смотри, а?
Месяц их пишете.
Вот ты смотри. Потроллил Дмитрий Анатольевич. Спасибо вам за звонок. 7373948. Есть ли смысл проведения подобных форумов? Может быть, кто-то из участников откликнется, позвонит и скажет, в чем моя неправота и в чем... А практический смысл проведения подобных собраний? Вполне вероятно, я ошибаюсь. Может быть, во мне говорит обида, может быть, сквозит недоумение за то, что меня не позвали. Я бы вряд ли пошел, это другой разговор. Но хотя бы, ну, хотя бы ради приличия могли бы сказать: Никита Александрович, мы так ценим ваше мнение и вашу позицию, что вот сам Бог велел вам приехать и изложить ее... Ну, скажем, на одной из секций. Могло такое быть? Ну, в принципе, да. Правда, люди, которые организуют подобные тусовки, в общем-то, в курсе, что я, как правило, отказываюсь. Ну, в данном случае не обо мне разговор. 7373948, доброе утро, представляйтесь.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Владимир.
Да.
У меня вот к вам такой вопрос. Вот вы говорите, что в окружении президента вы не видите там каких-то вроде как недостойных людей.
Да.
А как вот, по вашему мнению, академик Глазев, какой бы он мог занять должность в правительстве, чтобы это был действительно эффективный товарищ?
Спасибо за звонок. Вы очень свистите, потому что вы, наверное, сами это слышите, потому что радио у вас работает параллельно. По поводу академика Глазева и прочих ученых, товарищи, господа хорошие, я вас в бесчисленный раз не прошу даже... Настаиваю на том, что есть наука и есть бюрократия. Я вам много раз говорил о том, что чиновник ищет к чему бы прислониться, а ученый прокладывает путь, дорогу. А чиновнику нужны рамки. Если у чиновника рамки есть, значит, он идет в фарватере, у него все в порядке. Пыхтит, бухтит, как угодно. Но дорогу прокладывают ученые, дорогу прокладывают наука, дорогу прокладывают консультанты и эксперты. Потом эти рамочные нормативы принимаются, потом они облекаются в форму, программ или стратегий, и если они вменяемые, удобоваримые, по ним чиновник и идет. А говорить о том, что Глазев или кто-то третий станет, премьер-министром, вице-премьером, это не совсем корректно, потому что оптимальное место и Глазева, и всех других — это либо быть помощником-советником президента, либо входить в экспертный совет или в консультационный совет при президенте и рекомендовать ему, советовать ему, прогнозировать для него возможные изменения либо в экономическом законодательстве, либо в иных правовых аспектах, но ни в коем случае не заниматься их практической реализацией. Если ты ученый, это отнюдь не означает, что у тебя такой же талант менеджера. Я надеюсь, это понятно. 7373948, еще пару звонков. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Доброе утро, Никита Александрович, Андрей 80-е. Подскажите, пожалуйста, вы как специалист, видите ли, допустим, если просто вас спросить, видите ли в окружении, в экономическом окружении президента, советников, из азиатских регионов, полезно ли это было, на ваш взгляд, или все-таки предостеречься от этого? Вот как думаете, просто вот интересно?
Я не понял вопроса. Мутко стайл, in Russian,
please. Советники развития азиатской модели. Вот, допустим, конкретно Китай, да?
Вы считаете, что их, тех, кто знает многие элементы китайской модели, мало в нашем нынешнем экономическом сообществе, научном сообществе?
Я думаю, мало, Никита Александрович.
Нет, вы ошибаетесь.
Думаете, не мало?
Я не думаю, я знаю. Их достаточно.
А как же тогда результаты?
Не ко мне вопрос.
Понял. Спасибо.
Ланька, спасибо и вам. Мы заканчиваем эту тему. Мы так и не нашли, не получили ответ на вопрос, зачем же, собственно, эти форумы проводятся. Поэтому по умолчанию берем ответ вашего ведущего, который, собственно, ответа-то и не знает. Но ему иногда, частенько кажется, что все это пустая болтовня, говорильня и в конце дискотека. А вот о науке... А то, что нас интересует, мы будем говорить после новостей. Не уходите. И еще раз здравствуйте, господа. Антикризис, профессор Кричевского на радио «Говорит Москва». У нас люди настолько глупы, что не понимают, что китайская модель экономики нельзя перенести на Россию. Пишет нам Юрий через сайт. У нас люди, Юрий, не настолько глупы. И они прекрасно понимают, что китайскую модель экономики можно перенести в российскую экономику. Вы просто недостаточно, судя по всему, знакомы с этапами реализации китайской модели. Я, опять же, много раз схематично, правда, но рассказывал о том, как это было. И началось это в 78 году, когда в одной из провинций, конкретно в провинции Сычуань, китайским предприятиям было разрешено сверхплана, после его выполнения, производить и реализовывать по свободным ценам продукцию, на которой эти предприятия специализировались. И точно так же сверхплана по свободным ценам закупать необходимые материалы и оборудование. Через несколько лет эксперимент был признан удачным, его распространили на всю китайскую экономику и понеслось. Я вам должен сказать, что к либерализации цен китайцы шли 10 лет. Первая попытка либерализации случилась у них в 1988 году. Через несколько месяцев после того, как они увидели, куда побежала инфляция и в какую сторону от банков побежали вклады и депозиты, проще говоря, сбережения населения, от либерализации цены отказались и все вернули на круги своя, предпочитая делать эти шаги поступательно. Еще один момент, связанный с китайским экономическим чудом, это вопрос собственности. До сих пор значительная часть китайских производственных активов является государственной. При этом Китай является первой экономикой мира. Наконец, Юрий, самый последний момент, и мы бежим дальше. Нам все время говорят о качестве институтов. Нам все время говорят о том, что нам нужна институциональная реформа. Юрий, вы представляете? Институциональная реформа. Так вот, я вам скажу, дорогой мой человек. По международным оценкам, будь то Doing Business, будь то Transparency International и прочие авторитетные, в кавычках, международные организации, китайские институты крайне слабые. Крайне слабые. При этом Китай является первой экономикой мира. Вот как такое может быть? Вопрос для меня... в принципе, не стоит. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что за последние три десятилетия 52% экономик, показывавших устойчивый экономический рост, а устойчивый рост это 5% в год и более на протяжении 5 лет. Так вот, 52% экономик были демократичными, а 48% экономик авторитарными. И более того, после 2008 года преимущества государственного капитализма стали уже очевидными, ну, пожалуй, для всех, включая самых отпетых сторонников открытого свободного рынка. Китай — это прекрасная вселенная, которую я начал постигать, пишет нам через сайт 6. Ну да, но я вас уверяю, специалистов в области развития китайской экономики за последние там 30-40 лет в России более чем достаточно. И они могут сделать, ну, скажем так, выжимку схематично, этапно, через слайды, еще как могут сделать выжимку для кого угодно. Вплоть до самого массового слушателя, читателя, зрителя, как хотите. И все будет предельно понятно. Другой вопрос, кому это нужно? Вот с этим... Действительно, большие проблемы. Еще одна проблема заключается в том, что спецов-то много, но спецы в российском научном пространстве, в экономическом пространстве, в пространстве экономической теории, эти спецы особо никому и не нужны. Сегодня у Российской академии наук главная задача – это сохранить финансирование, сохранить... должности, ставки, рабочие места для того, чтобы продолжать ежемесячно получать изрядное пожертвование от государства, при этом особо ничего не делать. Что, в принципе, очень хорошо было показано на вчерашней, сейчас я вам скажу точно, третьей конференции научных работников РАН. Я когда открыл на новостном ресурсе статью с отчетом об этой конференции, посмотрел на фотографии, я пришел в ужас, господа. Ну, знаете, ну, может, 70%, но никак не меньше людей, которые были участниками этой конференции, по возрасту от 70 лет и более. И вот эти люди нам пытаются рассказать, нам, как обществу, пытаются рассказать, как должна развиваться наука. Ничего они нам не расскажут. Я это знаю, потому что я внутри. Я это знаю, потому что я внутри. И то, что несколько лет назад сделали Федеральное агентство научных организаций, которое выбило почву, экономическую, материальную почву из-под ног так называемых академиков, вот именно что так называемых, это очень хорошо, это очень правильно, потому что для всех, кто периодически катается по Нахимскому проспекту, наверняка бросалось в глаза, если вы едете, скажем, в сторону профсоюзной, то институт экономики у вас будет справа. А другие экономические и математические институты будут слева, до Иниона, печально известного. Так вот, посмотрите справа на здание, в котором располагается институт экономики и прочие институты. Там первые этажи сданы под автосалоны. Если вы зайдете внутрь, вы увидите, что там огромный перечень организаций, которые арендуют площади у этих институтов. До недавнего времени эти деньги шли куда? Правильно, туда. А бюджетное финансирование, которое спускалось на эти институты, по большей части, ну, извините, иногда разворовывалось. Через обнал, через временные трудовые коллективы, через сторонние однодневки делали даже целые, ну, скажем так, компании такие, знаете, неформальные, где специально садились люди или несколько человек и вели эти процессы. Да что там говорить, почему вели, они до сих пор этим занимаются. Еще один момент, самый интересный, возможно, ключевой в этой программе. Так сказать, коррупционный каминг-аут профессора Кричевского. Вот так. А ровно через месяц профессор Кричевский будет уволен по сокращению штатов из Института экономики РАН с должности главного научного сотрудника. Мне это директор Института экономики, господин Гринберг, объяснил в личной телефонной беседе тем, что таково требование того самого ФАНО, Федерального агентства научных организаций. И в качестве слабого утешения посетовал, что я не один такой веселый, а вместе со мной будут увольняться еще порядка 28, а то и 30 научных сотрудников. При этом я знаю, что очень большая часть научного сообщества Института экономики РАН — это крайне пожилые люди, люди, которые в свое время, лет 30 назад, уже были пожилыми, работая в Политбюро ЦК КПСС. Они до сих пор сидят в Институте экономики РАН на должности, скажем, главного научного сотрудника, старшего, просто научного сотрудника, получают свою зарплату, нифига не делают, нифига не делают. Тем не менее, исправно появляются там раз в месяц, а в последнее время иногда даже не появляются, потому что деньги стали переводить на пластиковые карты. Так вот, по поводу пластиковых карт. Когда мы с Русланом Гринбергом договаривались о том, что я там буду работать на смешную ставку главным научным сотрудником Института экономики, я предложил ему воспользоваться пластиковой картой, которую я получил, на которую должна была перечисляться моя зарплата. Что вы думаете, он ее взял? Он ее взял! Проблема была в другом. Проблема была в том, что смски о поступлении и расходовании средств с этой пластиковой карты приходили на мой телефон. Он этого, видимо, не учел. 70 лет человек в следующем году, чего вы хотите. Не настолько продвинут. Так вот, я вам должен сказать, что деньги, там были очень небольшие деньги, поступали на эту пластиковую карту, открытую, кстати говоря, на мое имя, регулярно каждый месяц. Но деньги почему-то не снимались. Я говорю: Руслан Семенович, почему вы не снимаете деньги с пластиковой карты? На что Руслан Семенович мне как-то сказал: а я пин-код потерял. Я ему еще раз напомнил этот пин-код, он сказал спасибо, и мы перешли к следующему вопросу для обсуждения. Что вы думаете, в августе прошлого года фиг, и 30 тысяч с этой пластиковой карты кто-то снял. Кто? Черт его знает, карта не моя. Не мое, что называется, дело. Тогда, когда встал вопрос о том, что я должен быть сокращен, а у меня там на секундочку была трудовая книжка, я задал вопрос по поводу той самой пластиковой зарплатной карты. Мне было сказано одним из замдиректоров, точнее, одной из замдиректоров Института экономики, что пластиковая карта у нее. Я ей задал логичный вопрос: а почему она у вас оказалась? А мне Руслан Семенович ее передал. Я говорю: а у Руслана Семеновича как она оказалась? Она говорит: а я не знаю. Ну, я-то знаю. Эту карту дал ему я. Считайте это взят. Но поскольку я сказал об этом публично, и у меня есть слабая надежда на то, что меня освободят от ответственности за дачу взятки, ну, скажем так, должностному лицу. Вот такие нравы. При этом деньги там были, вы не поверите, смешные. Ну, что значит смешные? Ну, 3000 рублей в месяц. Ну, 3000 рублей в месяц. Не побрезговал. Не побрезговал. Курочка по зернышку. Вы думаете, это только в одном институте экономики? Нет. Это везде. И те, кто работают в этих институтах, наверняка приведут свои еще более ужасающие примеры, причем примеры конкретные, с подтверждениями, с фактами, с доказательствами. По поводу экономической модели китайской, о том, как она у нас проходит, как она у нас развивается. Вы знаете, вот этим все занимаются, но только вот не та самая наука, которая получает финансирование из бюджета. Лично о себе слышал очень много интересных, в кавычках, вещей от сотрудников Института экономики. Мне говорили не менее интересное количество, опять же, в кавычках, вещей по поводу моего близкого по духу, скажем, научных исследований человека, доктора экономических наук Славы Иноземцева. Да, мы с ним расходимся по многим узловым категориям и подходам к тому, что сегодня происходит в России. Это не мешает мне к нему относиться очень тепло, бережно и душевно. Ну, потому что у нас разные позиции, да. Но я признаю его безусловный талант как исследователь, безусловный талант человека, который обладает, на мой взгляд, феноменальной памятью. И проблема этого человека в том, что он, будучи вундеркиндом, понадеялся на то, что он все вопросы решает лучше всех его окружающих. Оттуда выскочили те самые безумные 159 миллионов рублей, которые он должен официально. Еще один момент. Тот же Михаил Делягин, мы все молодые ученые. Михаилу в этом году уже исполнилось 47. В октябре 47 будет иноземцу, в декабре 47 будет мне. А мы до сих пор молодые. Мы до сих пор, знаете, так вот, мальчики в розовых штанишках с лямкой через левое плечо направо. Вот кто мы есть, мы ничего не знаем, мы ничего не умеем. У нас выходят книги, кстати, о книгах. Кстати, о книгах. Меня зачислили в одну из групп, в один из секторов Института экономики РАН. Оттуда в конце прошлого года пришло письмо, пришло сообщение о том, что Никита Александрович, мы тут составляем отчет по итогам работы за год. Что вы сделали вообще за этот год? Чем вы можете отчитаться? Я написал за прошлый год, ну, за 2014 год. У меня вышло две книги, они до сих пор продаются и лежат как бестселлеры, например, в книжном магазине «Библиоглобус» на Мясницкой. «Экономика во лжи и сквозь санкции к процветанию». Мне было, я отправил это с исходными данными, все это было сделано, то, как просили, штабную культуру мы знаем очень неплохо. После этого пришло сообщение, вы должны представить нам один экземпляр этих книг для ознакомления. И тут я задаюсь вопросом, с какого, я извиняюсь, бнуна я должен вам что-то представлять? Вы хотите почитать, идите сходите в книжный магазин. Закупите для себя 10, 15, 20, 50 экземпляров. Чего же вы крохоборничаете? Чего же вы требуете одну книжку? В конце концов, вы живете на бюджетные деньги. Я издавал ее не за свои средства, я издавал эти книги за счет средств издательств. Но я не об этом, я о том, что ведь у меня авторских экземпляров всего лишь 10. И я издавал их при помощи, ну, кого угодно, но только не академического сообщества. И вот это сквозь, сплошь и рядом, вот, это, вот, вот такие вот вещи на каждом шагу. Вот это то, что сегодня представляет из себя Российская Академия Наук. Академия, которая гневно обличает Федеральное агентство научных организаций за то, что оно якобы душит Академию, за то, что 66% по их подсчетам ученых нужно сократить в Академии Наук для того, чтобы выполнить майские указы Путина. Дорогие мои академики, члены-корреспонденты и прочие доктора, я вам должен сказать, что сократить надо не 66%, а как минимум 90%. Потому что 90%, а то и 95% того, что вы пишете и издаете, это мура, это макулатура. Это то, что можно выкинуть, даже не открывая, даже не читая. И я прекрасно понимаю, что, во-первых, я публично сознался в том, что фактически я дал взятку директору Института экономики РАН Руслану Гринбергу, и, во-вторых, я закрываю себе дорогу к вам, в Российскую Академию Наук, и у меня будут огромные сложности, если кто-то когда-нибудь захочет видеть меня, ну, например, членом-корреспондентом Академии Наук, ну и хорошо, ну и хорошо. Вы мне покажите того, кто хочет стать членом-корреспондентом или академиком Российской Академии Наук, просто так, не за деньги, не ради удовлетворения собственного тщеславия. Может быть, кто-то и найдется, но я таких людей не знаю. 7373948, слушаем вас. Представляйтесь.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Ну, вот я на злобу ваших слов, как говорится, или на злобу дня хочу спросить. Ну, а почему у нас не востребован ни Делягин, ни Иноземцев? Ну, Глазев где-то его не слышно, он вообще где-то как-то утух, видимо, попал в эту берлогу. Кричевского нигде нету, нигде их не видно на ведомых на позициях ведущих. Почему? Это что, какая-то мистическость? Путина, или что? Мы вместо этого видим вот бездаря Медведева,
спасибо, который... Спасибо, 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 спасибо. Очень хороший вопрос, я вам благодарен. Нет, это не местечковость, не местечковость, это близорукость. Это очевидная близорукость президента и его окружения. Я через окружение Путина передавал его свои книги «Экономику во лжи» и «Сквозь санкции к процветанию». И их читали и в Минфине, и в администрации президента. Я это совершенно точно знаю, потому что я сам это делал. Я там уже Пескову ее в октябре в Сочи на Валдае передавал. Я вам больше скажу. На Валдае Путин стоял от меня, ну, буквально в метре, может быть, в двух, он разговаривал со Злобиным. А единственная книжка, которая у меня осталась на тот момент, я их привез с собой, упаковку, была в номере. Возможно, в этот самый момент российская экономическая история пошла другим путем. Шутка! Шутка! А почему нет? Мы есть. Нас слышат, нас читают, нас видят. С нами соглашаются, с нами спорят. Я не вижу здесь никаких проблем. Другое дело, что мы пока не востребованы. И к вопросу о том, с кем нам приходится сталкиваться. Вы знаете, там вот привычно говорить о том, что ну вот там вот либеральная мафия, клан гада не пускают там нормальных экономистов. Кричевского, там, Делягина, ну и прочих. Господа хорошие, там не менее жуткий и страшный клан, который состоит из тех так называемых академиков, членкоров и прочих товарищей, которые окопались, оковырялись на своих руководящих постах в Академии наук. Их не менее, а может быть, более трудно свергнуть или просто подвинуть. Я приведу в пример лишь один эпизод. Эпизод прошлого года. Представляете, идет Олимпиада в Сочи. Ну, нормально, мы там начинаем побеждать, рвать всех потихонечку. Мне кажется, еще недели мы бы там порвали бы сборную галактики. Но это к вопросу о Сочинской Олимпиаде. Так вот, во время проведения Олимпиады Путин на несколько часов оказался в Москве и собрал совещание из экономистов не либерального окраса, как можно было подумать, там не было Ясина и прочих Кузьминовых, а именно вот из этих вот Гринбергов и прочих товарищей, которые являются собой, ну, якобы светоч такой, знаете, не либеральный, а прогосударственный. На самом деле фигня это все. Но это отдельный разговор. Они притащили ему доклад. Доклад был в виде лоскутного одеяла. То есть один институт, одна группа писала одну часть, другая писала другую часть, третья — третью. Таблицы часто повторялись. Шрифт не совпадал. Вы представляете, вот с этим дерьмом прийти к президенту. Вот с этим дерьмом. Вместо доклада. Они начали обсуждать, они начали во всем винить кого? Правильно, Чубайса. Они начали говорить о плохой приватизации и так далее, и так далее, и так далее. Предлагали в разнобой, предлагали черт знает что. Знаете, что получилось? Путин встал и сказал, ну вы пока посовещайтесь, а я пойду. Мне было бы не то чтобы стыдно, я бы в этот момент под землю провалился. Потому что вот то, ради чего я туда пришел, оказалось, ну, полной ерундой. Я бы встал и сказал, Владимир Владимирович, извините ради бога, мы заканчиваем. Вы нас простите, что мы заняли у вас столько времени. А эти товарищи, Путин вышел, продолжили обсуждать, кричать, как ни в чем не бывало. Вот такая была история. Эта история, кстати говоря, невыдуманная, и она даже сохранилась на информационных порталах. Если хотите, можете ознакомиться. 7373948. Доброе утро, слушаем вас и представляйтесь.
Доброе утро, Никита Александрович. Здравствуйте. Это Абдул. Вам не кажется, что вот, как вы описываете, это похож шкаф из магазина Икея, вот собираются все, открывают чертеж, читать никто не умеет, какие болты куда подходят, сворачивают, а в итоге не получается шкаф. А вот вы там, другие, которые видят, кричат, ребята, не так собирают, ну надо по-другому, надо чертеж должен подойти, какой болт, ну, они все равно это делают, но они делают вид, что они собирают шкаф, а мы все сидим, вот шкаф вот-вот соберется, и мы повесим на свои вещи. Подобие этого. Это надо просто кучу вот, дать, вот, маленький шкафчик. Не собрал бы на всех, вот, чертовой матери.
Вы знаете, я не вполне согласен с вашей аналогии с неумехами, которые это делают.
А другой стороны,
я не могу подобрать другое.
Решает кадры, да? Они не могут и не хотят уйти, дать дорогу другим, потому что они уйдут, другие придут, что-то сделают, они уже будут не в деньгах.
Ну, во-первых, любой из нас считает, что он будет жить вечно. Любой из Российской Академии Наук уверен в том, что он абсолютно гениален. Если абсолютно. Кто? Банку, Кричевский? Кто Иноземцев? До свидания.
Создают до седьмого этажа.
Я к тому, что без вмешательства сверху этот гадюшник не разворошить и не подвинуть. Это вот в этом я абсолютно уверен. Я отвечаю за свои слова.
Еще раз,
если, например, Гринберг или кто-то из его защитников захочет обратиться в суд, милости просим. Милости просим. Первое, что я сделаю, это заявлю ходатайство о том, чтобы восстановили то СМС-сообщение от Сбера, по которому были сняты 30 тысяч. А дальше я попрошу выяснить, кто конкретно это снимал, потому что любой банкомат сегодня обеспечен видеозаписью, видеорегистратором. И тогда мы будем разбираться, кто это сделал. Потому что это было не я однозначно, меня не было тогда в России, тогда, когда это снималось. Люди, которые со мной были, они это подтвердят.
Тем более у вас не было карточки.
У меня, я вам больше скажу, у меня до сих пор нет. Спасибо вам за поддержку, звоните. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте, Михаил Павлович.
Здравствуйте.
Не подскажете, мне кажется, что Владимир Владимирович, вот в этой встрече, про которую вы рассказывали, должен был как настоящий руководитель назначить им руководителя, который будет в счете отвечать, который всех организует, площадку соберет и уже заставит эти умы сделать какой-то единый доклад. То есть он как руководитель немножко неправильно поступил.
Нет, он поступил абсолютно правильно, он не должен заниматься подготовкой докладов для себя самого.
Не, но все-таки он увидел бы проблему, то есть он увидел проблему, раз он закончил встречу так, значит, на проблему надо было как-то решать. То есть я не говорю, что он там лично должен был заниматься, он должен был там поручить кому-то.
Я представляю, что он вышел в комнату отдыха или пошел совещаться, потому что тогда Крым начинался в те дни. Тогда было очень тяжело. И он шел, схватившись за голову, и думал, господи, какой ужас, какой кошмар. Это наука, это Российская академия.
Да, но я имею в виду, что вот в этот момент надо понимание какое-то было формировать, что нужно какую-то площадку организовать и менеджеры назначить, чтобы они хоть там организовались и до встречи с ним как что-то рожали.
Знаете, в чем проблема?
Время-то на них уже потратил, понимаете, значит, надо понять, что в следующий раз не потратить время.
Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что Путин не слушает радио, говорит Москва по субботам с 11 до 13. Вот в этом проблема, если бы слышал, сейчас было бы все уже по-другому. Алло, здравствуйте, Никита Александрович, это Путин. 7373948, доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, Никита, добрый день.
Здрасте.
Дмитрий Витюгов меня зовут. А вы можете представить такой момент, что вот на самом деле, может быть, Владимир Владимирович послушал этих всех вот товарищей с Академии и в итоге сделал определенные выводы и пригласит вас?
Давайте перейдем к следующему звонку. Георгий Кричевский, начните с себя. Характер у вас, батенька, прямо скажем, ну, там написано более жестко, дерьмецо. Правда же? Правда. Георгий, правда, какое отношение имеют мои личные человеческие качества к тому, что делается в науке? Я вам приведу массу примеров людей с отвратительными характерами, которые были первооткрывателями не в гуманитарных, в точных науках, которые получали премии, которые были признаны всем миром, которые в личных отношениях насовершали столько ошибок, что хватило бы на 5 жизней. Но какая разница, какой у кого характер, если разговор идет о научных достижениях? Вот вы это понимаете, Георгий? 7373948. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Я по поводу инновации.
Да?
Сколько хотел
поговорить. Ну, наконец-то.
Да.
Давайте быстренько. У нас не так много времени. Доренко уже в студии.
Мы сейчас разработали инновационный проект по переработке вторсырья.
Так.
Вот. И никак не можем инвестиции найти. Технологии как бы новейшие, аналогов, казалось бы, в мире нету. А
какое вторсырье?
Правительство... А?
Какое вторсырье?
Сырье, то это за основу взяли Воскресенский химзавод, отходы Воскресенского химзавода.
И что на выходе?
На выходе РМЗ, это редкоземельный металл.
Угу.
Это переработка нулевого цикла, то есть после РМЗ перерабатывается цементный камень, далее идет гипс, гипсокартон, ну и так далее.
Спасибо огромное, спасибо. Время уже 12, спасибо большое. Значит, мы поступаем очень просто. Пожалуйста, через мой сайт напишите буквально в нескольких словах вашу идею от начала до конца. Детали мне не нужны, я не разберусь, я не специалист в этой области, но обязательно оставьте свои координаты. И второй момент, для тех, кому это стало интересно, дорога та же. Сейчас новости, после которых мы наконец-то вернемся к Кудрину и компании.
Профессора Кричевского.
Здравствуйте. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Продолжаем нашу программу. Телефон для связи 7373948. Несколько хвостов по поводу предыдущей темы. А что Гринберг способен брать взятку, вопрошает с сайта «Хорей». Вот это да! Я обескуражен этим обстоятельством. Интересно, он подаст в отставку? Никогда, Хорей. Никогда он в отставку не уйдет. Если только попросят. Кстати говоря, мне кое-кто не так давно предлагал, ну, скажем так, на годик сесть заместителем директора Института экономики, а через годик возглавить этот институт. Но при этом предупредил сразу. Есть будут поэтом, писать открытые письма Путину, Обаме, Папе Римскому, далее по списку. Готов? Пожалуйста. Не готов? Мы тебя поддержим. Вот такая была история по поводу директорства Института экономики. Так, браво, восхищена вашим мужеством, пишет нам 74-й. Солидарно с вами с 2005 года, и мы направили Фурсенко наши пожелания реформирования РАН и создания клуба ученых. Были лишены гранта и все уволены. Господи, боже мой! Гнездо коррупции. Подробнее фармацевтическая и продовольственная мафия. Профессор Бауэра или Бауэра? А, профессора Бауэра. Путин поддерживает и будет поддерживать либеральный экономический блок, поэтому все рассуждения и надежды на изменения беспочвенны, сообщает Владимир 99-й. Нет, дорогой вам, нет. Если бы он поддерживал и поддерживает экономический блок, у нас бы, извините, добывающая отрасль не была бы по преимуществу государственной в настоящее время. У нас из крупных игроков остался Лукойл. А вспомните, что было, когда Путин к власти пришел. Да у «Газпрома» 38% акций было. Все мы потеряли. И то 38% осталось благодаря кому? Правильно, Виктор Степановичу. Который вовремя вытащил «Газпром» из-под руки Чубайса. А сегодня «Газпром» государственный, «Роснефть» государственная, а «Сургутнефтегаз» также государственные, «Газпромнефть» государственная. Ну, можно дальше перечислять. «Татнефть», «Башнефть», региональные компании. Один «Лукойл» остался. А вы говорите «либералы». Так. Еще что. Фанова пишет через сайт. Как любит Кузьминовский рассказывать про инфляцию, не упоминая про то, что 80% это тарифы монополии. Вот я, кстати говоря, позабыл вам эту историю немножко подсветить. Ведь действительно, как можно ЦБ бороться с инфляцией, когда, ну ладно, не 80%, но половина тоже к бабке не ходи, это взнос в инфляцию как раз тех самых естественных монополий. Ну о какой борьбе с инфляцией можно говорить-то, господи боже, тем более говорить о том, что это записано в Конституционном законе о Банке России. Да Господь с вами. Так... По-моему, так происходит. А, вот тут Георгий не унимается, тот, который написал, что характер-то у меня тот еще. А я к тому, что с таким характером тяжело в социуме. Вы это понимаете? Еще как, Георгий, еще как, мой дорогой! Вы не представляете даже, насколько иногда тяжело приходится. И не только мне одному, кстати говоря. Вы думаете, у того же иноземца характер шибко лучше? Я вас уверяю, и я вас умоляю. Дело даже не в иноземце. Дело в том, что к людям, которые занимаются, ну, скажем так, научными или околонаучными изысканиями, к людям, которые занимаются интеллектуальным трудом, тем более трудом, который приносит деньги, когда не зарабатывают своими мозгами, своей головой, нужно относиться крайне аккуратно. А вот этого не все понимают. И от этого идут проблемы. Проблемы очень серьезные. Одно дело, как Гринберг написать в соавторстве с Рубинштейном концепцию экономической социодинамики, где на каждой странице по 5-6, а то и больше ссылок на разные источники, что там от них. И совсем другое дело, что-то сидеть и придумывать, вы знаете, компоновать, анализировать, спорить с самим собой. Дорогие мои, если уж на то пошло, у нас огромная Российская Академия Наук, у нас все здорово, у нас все классно. Я вам так скажу. Единственный человек в моей любимой стране, иноземцев уехал, с кем я мог бы поговорить, серьезно поговорить на экономические темы, живет в Костроме. Мы с ним общаемся, общаемся по электронке, по телефону, регулярно общаемся. Это тот самый Игорь Астафьев, которому никак не дают защитить докторскую. Ему уже 55 лет. Он все еще доцент Костромского государственного университета. Единственный человек, знаете, с кем я разговариваю? Чтобы вам было понятно. С Хайком, с Фридманом, с Джеймсом Бьюкиненом, с Адамом Смитом, с Дейдрой, простите, Маклоски. Это мои собеседники, по преимуществу. А у нас огромная Академия наук. У нас десятки миллиардов, да что там, сотни миллиардов рублей идут на содержание вот этого балласта, вот этого отрибия, который гордо именует себя учеными. Когда я работал заведующим кафедрой социального страхования в Государственном университете, у меня на профессорской должности был очень серьезный и очень грамотный специалист из Пенсионного фонда России. И он мне как-то говорит, я не буду его называть, он мне не давал добро на обнародование своих личных данных. Он мне как-то рассказывал, как он пришел к этим самым академикам. Это было 10 лет назад, ребята! Не сейчас, а 10 лет назад он пришел, у него были обалденные слайды. Ну, а тогда началась мода поветрия на то, чтобы показывать слайды. Где можно было там циферки подставить, там стрелочки пририсовать, какие-то основные мысли высказать, ну и так далее. Вы это помните все. Так вот, у него этих слайдов было штук, наверное, 40. Я вам должен сказать, они мне очень нравились, потому что они были очень информативные. Когда я организовал с ребятами-студентами школу социального страхования, научную школу социального страхования, первым делом я его попросил там выступить, показать слайды. Они их фотографировали. Представляете, он их показывает, они их фотографируют. Ну, тогда вот техника еще недостаточно развита была. Так вот, это я к чему? Я к тому, что он мне говорит, Никита Александрович, вы представляете, я тут к академикам, к нашим с этими слайдами поехал. Ну, у него их там то ли 40, то ли 60, не помню. Неважно. Ну, как вот пенсионная система работает, какие проблемы, какие расчеты, подсчеты, цифры и прочее. Я им показал первый слайд. Ну, как бы вводный, да? Я им показал второй. Ну, объясняю, там, рассказываю и так далее. Перешел к третьему, они говорят, стоп, давай-ка вернемся ко второму, объясни нам вот это и вот это. И он говорит, мы на втором слайде увязли, второй слайд от начала, мы на нем увязли. Он говорит, ты представляешь этот уровень, это колхоз, это не наука. Это приехал специалист, ведущий специалист Пенсионного фонда России, доктор экономических наук, профессор, автор кучи учебников, куча монографий. Они не двинулись дальше третьего слайда. Ну, хотя бы 20 могли бы пройти. Их никто по времени не лимитировал. Нет, застряли. Я говорю, ну как, объяснили? Он говорит, ты знаешь, я в этом не уверен. Но он очень аккуратный, культурный, интеллигентный, незлобный человек. Пара звонков 7373948. Уж тему больно нравится. Хотя там же Кудрин. Кудрин стоит уже стучится. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Михаил, Москва. Сосед по Нахимовскому проспекту. Тоже бывший сотрудник Академии наук. У меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, почему в экономических книгах, по крайней мере, в большинстве, которые мне попадали, не рассматривается модель Лотка-Вольтера? Это чисто математическая модель, которая хорошо прикладывается к экономике, в особенности к системе гидравлической, как американцы любят показывать, финансовые рынки. Ну, или же так называемая динамика Ферфюльста, которая была еще в середине 19 века.
Стоп. Вы это к чему?
А вот у меня просто вопрос к тому, вот почему экономисты не пользуются таким математическим аппаратом? А
это
вот,
вопрос из, к тем, кто...
Этих, вот моих, так сказать, замечаний вытекает. Да. Теорию катастроф, такое впечатление, что экономисты просто не читают.
Слушайте, не подождите. Я вполне согласен с вами, что вы очень умный человек. Дело не в этом. Этот вопрос надо адресовывать тем, кто занимается экономико-математическим моделированием. Я к этой отрасли экономических знаний не имею ровным счетом никакого отношения, потому что я вслед за Хайком, вслед за другими выдающимися экономистами, за тем же Василием Васильевичем Леонтьевым, утверждаю, что экономика точной наукой социум измерить невозможно. Спрогнозировать невозможно. Только один подтверждающий пример. 1997 год. Два американских экономиста получают Нобеля за... новейшее исследование в области управления рисками фондового рынка. По совпадению эти двое входили в наблюдательный совет всемирно известного хедж-фонда LTCM. По их модели банкротство этого фонда могло случиться раз в 1000 лет. Знаете, когда он обанкротился? Я напоминаю, в 97-м году получили Нобеля. В 98-м. Через год! Ну, никто же не знал, что эти 1000 лет закончатся так быстро.
Все правильно, но есть один маленький момент, что теорию катастроф можно применить к психологии человека. А рыночная экономика без клинической психиатрии просто не понимается категорически.
Да. Ну, потому что это часть социума. Ушел. Очень хороший звонок, очень хороший человек. Как сотрудник РАН отвечаю, это синекура для детей и жен научных деятелей ФСБ. Арбатрял. Если бы, дорогой мой, что-то я их там не видел, что-то я их там не встречал. Так, Туман, профессоровый мужик, давно не слышал такой правды в российских эфирах. Тут еще был вопрос, у нас еще был вопрос, не вопрос, пожелание, профессор, держись. Господа хорошие, я практически уверен, что после моего каминг-аута, ну, абсолютно ничего не произойдет. Ну, никто не возбудится, никто не... начнет задавать мне какие-либо вопросы. Никто ни в какую отставку не уйдет. Никто не пожурит меня. Да ерунда. Утерлись, дальше пошли. Да врет он все. Да мстит. Только непонятно за что. Да и вообще он какой-то, знаете, ну тот еще какой-то мутный, что ли, как Гринберг про иноземцев говорил. Мутный он какой-то, этот Слава-то. А про меня за глаза еще и не это говорили. Да знаю я это все. Ничего не изменит. А какие у вас претензии к фонду по борьбе с коррупцией, госпожа Панфилова? Соня, у меня нет никаких претензий. Я говорил о Transparency International просто как о системе международной оценки институтов. В данном случае антикоррупционных. Вот все, у меня претензий быть не может. Это претензии у других людей. А, по-видимому, у тех, кто реализует закон об иностранных агентах. Ну и ладно. Значит, меняем, давайте изменим тему. Или, ну, люди висят, но люди звонят, люди хотят поговорить. Добрый день, слушаем вас. Только если можно коротко. У нас Кудрин.
Да, ну, пару слов по вашей предыдущей теме. Можно?
Да. Слушаю, говорите.
Значит, Никита, что касается ваших проблем, мне кажется, их было бы меньше, если бы вот вы с коллегами, вашими ровесниками, создали бы систему... Ну, скажем, вот принятие решений, да, ну, то есть вот надо доказать, что вам можно верить, а всяким там вашим оппонентам нельзя, да. И вот когда вы сказали, что в экономике должен отсутствовать прогноз, ну, а почему, собственно, тогда ваши выводы надо принимать как что-то объективное, и почему вообще вам должны верить, если у вас нет прогноза?
Ой, вы знаете, во-первых, прогнозы есть, во-вторых, это очень сложная, объемная тема, я вам, ну, буквально на двух примерах поясню. А вот в чем отличие традиционной экономической теории от конституциональной экономической теории, разработчиком которой является Нобелевский лауреат Джеймс Бьюкенен? Объясню. В том, что традиционная экономическая теория изучает действия субъектов, экономических агентов в рамках ограничений, а конституциональная экономическая теория работает над самими рамками ограничений. В этом разница. И еще один момент. Ну, давайте возьмем экономическую теорию права. Там как минимум три дороги. Первая дорога – это оценка, проще говоря, цена тех или иных изменений, тех или иных законов. Второе – это корректировка в виде рекомендаций. И третье – это как раз то самое предсказание, что будет, если сделать то-то, то-то и то-то. Вот как минимум два направления – экономическая теория права и конституциональная экономическая теория предполагают прогнозирование, предполагают предсказание. Кто же вам сказал, что мы ничего не предсказываем?
Так вы сами сказали, что...
Ну, вы, значит, меня неправильно поняли, либо я неправильно выразился. Ну, простите.
Ну, пожелание...
Нет, простите!
Вот всякие вот эти трения с коллегами более старшими, вот...
Было... Да нет никаких трений, вы поймите, нет, нам не о чем разговаривать, не о чем дискутировать.
Вот вы знаете, такой был выдающийся наш математик Никита Николаевич Моисеев.
Да,
написал, много хороших популярных книжек. Вот, он тоже занимался экономикой некоторое время, хотя он сам механик и математик по образованию. Да. Вот. Да. И он добился успеха именно путем создания практических систем. Вот он описывал свои, значит, разработки там с сельским хозяйством, там с автобазой одной. Вот когда на компьютере просто вот экономист спрашивал у него, что будет, если я приму такое-то решение, вот ему сразу графики выводились, прогнозы, там, риски и так далее.
Ну
вот,
да, да, да. И?
Ну и вот вам надо сделать то же самое с вашими коллегами. А не ругаться там.
Да никто там ни с кем не ругается. Ну, как вы не понимаете, никто ни с кем не ругается. Мы не контактируем, мы сосуществуем. Представляете? Доктора наук, член коры Академии, Академии наук существуют параллельно. Мы не пересекаемся. Я того же Астафьева, который написал, на мой взгляд, очень хорошую докторскую диссертацию, не прекрасную, не гениальную, но просто достойную работу, которая оценена не только в России, но и в Беларуси, в Германии, в Сербии, в других странах. Я его пытался пропихнуть через диссертационный совет в счетной палате, где я входил туда. Дали консультанту, посмотрел, нет. Я попытался Аузану показать. Нет. Я попытался другим людям показать. Нет. Ну разве вы не видите, что человек думает, что он сделал отличную от материальной мотивационную систему принятия решений? Мотивационную, не материальную. Вы исходите из классического подхода при выборе альтернатив. Вы говорите о материальном интересе. А человек говорил о мотивации. Все, вся разница, экономическая теория, номер 01 специальность по экономике, по экономическим наукам. Нет, нет. А на региональном уровне, на постах председателей диссоветов, деканов, проректоров и так далее сидят, ну вы не поверите, бывшие председатели колхоза. Они вообще не понимают, о чем разговаривают. Вообще не понимают. Мы здесь, в Москве, еще о чем-то говорим, а там что? Такая история. А вы говорите, мы параллельные. И мы не будем пересекаться.
Надо доказывать то, что вы лучше путем конструктивных каких-то...
Надо работать. Спасибо вам за звонок, спасибо вам за напутствие. Надо работать, надо жить. Не нужно обращать внимание на тех людей, которые сегодня являются твоими попутчиками. Это касается не только меня, это касается всех, без исключения. Надо делать свое дело, и не надо смотреть по сторонам, и не надо прислушиваться к шепоту, он будет всегда. Вы сидите в Фейсбуке, вы можете вспомнить, что вы прочитали там вчера? Нет. Нет! И параллельно пытаетесь... корректировать свое поведение в соответствии с тем, что говорят у вас за спиной или, может быть, даже иногда, крайне редко, в глаза. Не надо этого делать, надо просто идти. У того же Хайка была страшная судьба. Страшная судьба у человека. Он родился, соответственно, в Австрии, работал, преподавал в Венском университете, потом с приходом Гитлера уехал в Великобританию, в Англию конкретно, потом в США уехал. Вы представляете, в 49-м году он вообще-то долгие годы жил в Англии. В 49-м году он вернулся в Австрию и встретил там свою первую любовь. Она к тому времени была вдовой, ее муж погиб. Но тогда были более строгие нравы. Они продолжали любить друг друга. Он развелся со своей супругой и женился на ней. За это ему закрыли въезд в Англию. Ну, мы понимаем, не по загранпаспорту, а его подвергли обструкции. И он был вынужден уехать в США. Его не признавали. Он болел. Он переживал. От него все отвернулись. Он все равно шел, он все равно жил. Он проиграл все дискуссии, которые он вел. Все! Он дискутировал с Кейнсом, проиграл. Он дискутировал со сторонниками социалистического выбора. Экономический расчет при социализме. Это тема и Хайека, и Мизеса. Он проиграл. Тогда по ветре такие были. Он все проиграл. Это неудачник. Это классический неудачник. В 1974 году человек получил Нобелевскую премию. Вопросы есть? 7373948. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день, меня зовут Татьяна, Москва. Я хочу сказать, что я вообще к экономике, ну, как бы не имею никакого отношения. Я юрист, и вот в силу своей профессиональной деятельности я сталкивалась, в том числе и с экономическими всякими проблемами в судах.
Так.
И вот я хотела бы задать такой вопрос. Мне не совсем понятно. У нас вообще есть какая-то четкая концепция развития экономики? Вот я сталкиваюсь там, и вот в частности, я в основном слушаю только «Говорит Москва», я даже телевизор не смотрю. Но вот в интернете я сталкиваюсь с тем, что у нас проблемы с наполнением бюджета. Я вижу какие-то отрывочные выступления разных экономистов с обоснованной или менее обоснованной критикой. Но, опять же, концептуальной критики я не вижу. Я, еще раз говорю, я не претендую там на какие-то там знания, я не член Академии наук, ужас сохрани. Но если у меня вот по моей работе возникал какой-то спорный вопрос, я обращалась к экспертам, которые давали мне два заключения экспертных. Одно заключение – это пороки той ситуации, которую я оспариваю. И вторая экспертиза – это преимущество той позиции, которую я предлагаю суду.
Так.
Вот эти два документа я выкладывала на стол. Почему бы экономистам, грамотным, действительно патриотам, действующим в интересах России,
так,
не сделать точно так же?
Да сколько раз делали, вы не поверите.
Конструктивную критику экономическую, экспертов, собрать экспертов. У нас ведь светлые умы. Положить на стол президенту критику того, что у нас происходит. В частности, по наполнению бюджета. Вот я не являюсь экономистом, я понимаю, что у нас будут по жизни проблемы с наполнением бюджета, потому что у нас нет развития промышленности.
Два момента. Спасибо, спасибо, спасибо. Сидим долго. Сидим на одном звонке долго. Два вопроса. Спасибо, извините. Время, время. Два момента, которые хотелось бы отметить в этой связи. Момент первый и главный. Это влияние общественных институтов на корректировку деятельности того же правительства. Помните, полтора месяца назад мы с вами говорили о том, что вполне вероятно, рублевые доходы от продажи валюты физических лиц будут облагать подоходным налогом. Я об этом говорил. Я об этом написал. Маленькую заметочку, маленькую такую. 170 тысяч человек ее прочитал. Аудитория, сравнимая с дециметровым телеканалом. Буквально на следующий день на коллегии Минфина Силуанов сказал о том, что они не будут этим заниматься, хотя у них они обязаны это делать по закону. Они по закону обязаны это делать. И момент второй по поводу наполнения бюджета. И снова о пользе общественных институтов, в данном случае средств массовой информации. Мы об этом говорим постоянно. Собираться что-то там делать туда-сюда. Ну, вы знаете, здесь нужна организация. Здесь надо, чтобы выступил кто-то третий, кто бы сказал: господа, давайте сделаем экспертный экономический совет при президенте Российской Федерации. Расчистим для вас помещение. И будете там консультировать, заниматься, воздух гонять впустую. Но в итоге вы должны выйти на те результаты, которые, ну, например, ненавидимый многими Рональд Рейган получил в ходе реализации теории предложения. Проще говоря, кейнсианство, поставленного с ног на голову. Классический Кейнс – это активное участие государства в экономической жизни общества, в том числе через бюджетное инвестирование и прочие прелести. А экономика предложения – и рейгономика в целом была ровно наоборот. Как можно меньше государства и как можно больше экономической свободы. Я не к тому, что мы должны делать то же самое. Но мы должны достичь того же результата. В данном случае мы говорим о результате, а не о правилах, которые приводят к этому результату. Мы говорим о результате. Вот тогда это будет иметь действие. Я вам больше скажу. По моей информации, такая работа ведется. И не зря Путин во время прямой линии говорил о том, что Кудрин является членом экспертного совета при президенте. Вот не зря. При том, что официально указ о формировании совета не опубликован. Ну и, наконец, о Кудрине, но после новостей.
Профессора Кричевского. Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Не отпускает, но прямо народ возбудился. Нет, это я читать не буду. Николай спрашивает, а зачем Ясиным, Гринбергом, Кузьминовым, Кудриным и т.п. какие-то реформы, если они уже и так очень гармонично встроены во власть? Да, Я с вами абсолютно согласен. Им они ни к чему, им самое главное удержать взятые ранее позиции. Так, Евгений спрашивает, Никита, а того чела из ПФР со слайдом Юра звали? Нет, не Юра. Как его звали, я говорить не буду. Еще раз повторю, мне добро на... Да и не давали, да и человек, в общем-то, работает в ПФР до сих пор. Зачем мне его вставлять? Вообще-то экономика не такая уж сложная наука, если в ней все работает правильно. Наука действительно, наверное, не сложная. Сложное наше общество, сложный наш социум. Сложны предсказания непредсказуемого. Сложны ситуации, когда вроде все идет по плану, вроде все идет хорошо, потом бабах, и все валится. Причем очень часто от самого малозначительного повода. Вот это предсказать не в состоянии, ну просто никто. От этого можно подстраховаться, на это можно заработать, на это можно уменьшить... предстоящие убытки, но предсказать ни одна математическая история не в силах. Ну, я не буду здесь говорить о Насиме Талебе, о «Черном лебеде». Ну, не буду, не буду. Если хотите, сами прочитайте его книжку. Ну, вот только один пример не из области экономики. Катастрофа Боинга в июле под Донецком. Это был классический «Черный лебедь». Это была классическая... трагедия, после которой мир изменился в отношении России и вокруг России кардинально. Кардинально. И это имеет очень серьезные негативные последствия по настоящее время. А до этого все более-менее. До этого все хорошо. Еще один вариант из той же оперы — это «Близнецы» 11.09 в Нью-Йорке. Понимаете, вот кто это может предсказать? А сколько таких случаев? Так, почему строго не спросить за развал страны с РАН? Ведь это тухлая голова государства. Я тоже так считаю. И, наконец, еще один вопрос у меня был по поводу... сейчас я вам скажу. Звонил слушатель с голосом Голиковой. Может, и с голосом... А, Владимир, можно про валютную ипотеку по решению суда ВТБ-24? Ну, буквально два слова, потому что... не звоните, я вас очень прошу. Потому что действительно история была громкая, но мы валютную ипотеку уже обсуждали, Владимир, вместе с тем, если вы просите, вот мое личное мнение. Ну, здесь все очень просто, здесь все очень просто. Да, действительно, несколько дней назад Пушкинский Мосгорсуд постановил пересчитать ипотеку из долларов в рубли по курсу 24 рубля за доллар. Я так понимаю, что следующим шагом этого суда будет указание или судебное решение пересчитать автокредиты, пересчитать кредиты предприятиям. Кроме этого, пересчитать валютные депозиты, которые в банковской системе существуют. Ну и, конечно, кредиты, полученные от иностранных банков в той же валюте. Ну, то есть абсурд. Больше того, абсурд усугубляется даже не ментальными обстоятельствами. Вот я, например, заемщик по рублевой ипотеке. Я не понимаю, вот смотрите, вот эта тетенька, которая выиграла, она мало того, что платила меньшие проценты на протяжении 7 лет, так она еще и выходит в рубли с премией, потому что суд постановил возместить ей излишне уплаченные проценты. Но самое главное, это вообще меня просто прибило, ребята. Самое главное, это мотивировочная часть судебного решения, когда судья Пушкинского горсуда показал, как он трактует Гражданский кодекс. Статья 451, изменение расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств. По этой статье изменение или расторжение может случиться при одновременном выполнении сразу четырех факторов. Одновременное выполнение. Четвертый фактор. Сейчас будет сложновато, напрягитесь, я вас очень прошу. Предупредил. Из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. Из обычаев делового оборота или существа договора как раз вытекает. Как раз вытекает, впрямую вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. Но если человек берет в валюте, он же понимает, он же не с Марса к нам прилетел, он не с Луны свалился, он же понимает, что колебания курса рубля возможны как в одну, так и в другую сторону. Ведь он же не может не помнить или не может не знать ни о дефолте 98-го года, ни о черном вторнике 94-го года, ни о прочих веселых обстоятельствах нашей недавней жизни. И тут он приходит и говорит, а есть 451 статья Гражданского кодекса, существенные обстоятельства изменились. Не вытекает, а судья говорит, вытекает. А судья говорит, а Гражданский кодекс, мне пофигу, можете подтереться. И выносит решение, от которого вот лично у меня, да и у очень многих юристов, да что там, практически у всех волосы дымом встали. Ну, а у меня еще как у Рублевого заемщика, потому что вот я дурак, вот я лох. Надо было прийти в тот же, кстати, ВТБ-24 и сказать, слышь, дайте мне в валюте. Ну, там небольшая сумма довесок был. Дайте мне в валюте. Я через полтора года приду в Пушкинский горсуд, и горсуд переиграет, так что ты мне еще ВТБ-24 будешь должен. Но вы же понимаете, что это абсурд, и вы же понимаете, что 22 июня, когда будет рассмотрена вторая инстанция, это решение будет, скорее всего, отменено, скорее всего. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Иначе, если это будет решение, которое вступит в законную силу, то это начнется кошмар. Это будут пересмотрены автокредиты, это будут пересмотрены, повторюсь, депозиты в валюте, это будут пересмотрены кредиты в валюте предприятиям. Здорово! Здорово! Я неоднократно говорил о том, что можно сделать для того, чтобы впредь неповадно было выдавать долгосрочные кредиты физлицам в валюте. Один из вариантов – это введение 100% резервирования валютных кредитов. Ну, просто вот внесение изменений в 254-е положение Центробанка о возможных потерях. Но это мое вот личное мнение. Я, может быть, лезу отчасти не в свою историю, потому что там есть люди, которые более грамотно разбираются в этих вопросах. Тем не менее. Ну и, наконец, назидательный эффект от того, что мы увидели в свете решения Пушкинского горсуда. Если вы ввязываетесь в игру не то чтобы с государством, а вообще неизвестно с кем, где правила неизвестны ни государству, ни кому бы то ни было, включая Всевышнего, вы потом не обижайтесь и не жалуйтесь, что кто-то вас вовремя не подстраховал. Вы ввязались в игру, вы думали, что вы ушлым, изворотливым образом наживете дополнительные деньги на меньше плате по кредиту, на том, что рубль будет укрепляться, и вы думали, что так будет всегда. Но вы стали игроками в игре, где правил нет. И вам это очень быстро доказали. Причем это было доказано очень много раз, и не только вам. И до вас это люди понимали. Но надо наступить на эти грабли еще раз. Повторяю, Всевышнему дело до курса рубля к доллару, скорее всего, нет никакого. Ну и, наконец, последняя тема. Времени остается не так много. Мне иногда предъявляют претензии через наши средства коммуникации о том, что я прогнозировал в марте смену правительства, а ничего не произошло, Кричевский. Так ты чего, получается, облапошился, что ли? Господа, я не отказываюсь от своего прогноза. Да, он переносится точно так же, как переносится в последнее время очень многое в кадровой политике в нашем государстве. Вот как говорят, Ткачев ждал назначения министром сельского хозяйства, фактического назначения указа о своей скромной персоне полгода. Это уже после всех согласований. Поэтому, когда мы говорим о правительстве Медведева, то может случиться в любой абсолютный день, но при этом давайте не будем обсуждать аргументы за и аргументы против. Я предлагаю поговорить о возможных конкурентах, о возможных соперниках и претендентах на премьерский пост. Почему? Потому что информационным поводом было огромнейшее, даже по меркам той федеральной бизнес-газеты, где оно было опубликовано, интервью Грефа. Огромное. Я его читать, честно говоря, слушайте, даже подустал слегка. Не суть. Мне могут возразить, вот то самое интервью Никиты Александровича, о котором вы говорите, вполне вероятно могло быть приурочено к общему собранию акционеров. Я отчасти соглашусь, но у меня будет один вопрос, на который ответа нет. А к чему Греф тогда говорил о реформе системы исполнительной власти в стране? Вот смотрите, что он говорил. Цитирую, источников для новой волны экономического роста пока не видно. Ну, это мудро. Есть только один выход из ситуации. Теперь внимание. Развернуть серьезную реформу всех отношений в экономике. Начать можно с системы исполнительной власти. Не надо трогать конституционные основы. Более чем достаточно поля для деятельности в сфере реформирования исполнительной вертикали. И после этой фразы вы будете говорить, что претендент-реформатор не помышляет о премьерском кресле? При этом, когда журналистка его спрашивает, вы предлагали некоторое время назад создать центр реформ, вы готовы его возглавить? Греф, смеясь, говорит, нет. Ну, перерос. Ну, что делать? При этом, посмотрите, конституционную основу не трогаем. Мы трогаем исполнительную власть. Ну, вот единственный выход, здесь я могу поспорить. Причем не то, чтобы поспорить. Зачем спорить? Достаточно открыть... ту самую книжку, которую я сегодня устал уже рекламировать, меня, возможно, даже выгонят за это из эфира, «Россия сквозь санкции к процветанию», там все это популярно написано и о переоцененном рубле, и о территориях опережающего развития, и об институтах, которые не имеют практически никакого отношения к успеху или неудаче в экономическом росте, не о проблемах самого экономического роста, не о прочем. Познавательная книга, основанная на фактуре. Кстати говоря, вот реформа исполнительной власти – это разговор о тех самых институтах. И здесь мне вспоминается уже вызубренная мною фраза Элханана Хелпмана, очень известного экономиста, о том, что у нас нет ни хорошей теории, которая устанавливала бы связи между политическими институтами и ростом, ни надежных эмпирических доказательств существования таких связей. То есть это признание в том, что мы бессильны, когда мы начинаем говорить о реформировании институтов. Ну, даже если мы выберем достойную точку, это абсолютно ничего не значит. О Китае я уже сегодня говорил. О преимуществах госкапитализма, тоже было сказано. Замечательно, что Греф в своем интервью приводит нам в пример почему-то Малайзию, где создано целое агентство, оно надправительственное, уже за первый год работы этого агентства, ля-ля-ля-ля-ля. Я когда это прочитал, первое, что вспомнилось, это то, что лет так 17 назад, аккурат перед дефолтом, молодые реформаторы носились, как списанные торбы, с представителями Аргентины, предлагая перенимать аргентинский, прогрессивный аргентинский экономический опыт, который, впрочем, не спас Аргентину от дефолта в 2001 году. А второе, что пришло на ум, это то, что в Малайзии Герман Оскарович, премьер-министр, ездит на люксовой персоналке с мигалкой, но, заметьте, без всякой охраны и в общем потоке. Если вы готовы предложить принципалу, если вы готовы предложить президенту столь глубокую реформу, я, пожалуй, вас поддержу. Но что-то мне подсказывает, что вы как-то вот пройдете мимо. Впрочем, еще одной фигурой, которая могла бы рассматриваться как потенциальный преемник Дмитрия Медведева, мне представляется Игорь Шувалов. Только Шувалов, в отличие от Грефа, предпочитающего публиковать значительные по объему и глубокомыслию тексты в виде статей или интервью в разных средствах массовой информации, Шувалов высказывается публично. Мы все очень хорошо помним, по крайней мере, еще не успели забыть его высказывание о том, что... Объявление, точнее, о том, что кризис у нас закончился, господа. Расслабьтесь, выдохните, все могут быть свободны, дальше... едем в обычном рабочем режиме. Правда, буквально через несколько дней вышли данные Росстата по апрельскому падению, которое, как казалось, усугубилось. Но это были уже детали. Я так понимаю, что Шувалов таким образом пытается посылать сигналы тому, кто принимает решение, о том, насколько он успешен в своей работе. Ну, вот посмотрите, вот видите, я же в правительстве главный ответственный, ну, исключая Медведева за экономику, ну, посмотрите, кризис закончился, у нас все хорошо. Я вспоминаю Сочи, заседание Валдайского клуба в октябре прошлого года, где Шувалов несколько раз произнес очень интересную фразу, что нас ждет десятилетие процветания, и также несколько раз вспоминал о взаимоотношениях, как тогда говорилось, молодого энергичного премьера Косыгина с стареющим бронзовеющим генсеком Брежневым. Ну, кое-кто эту аналогию раскусил сразу. Понятно, кто молодой энергичный премьер, а кто стареющий брехлящий генсек. Это, в общем-то, понятно. Но, опять же, в этой связи два обстоятельства. Обстоятельство первое, то, что Косыгин был почти на 3 года старше Леонида Ильича. Так что насчет молодого энергичного премьера, это, наверное, слегка перебор. А второе обстоятельство – это легкое знание Сермяги, косыгинских реформ. Косыгин в середине 60-х, мы не будем сейчас обсуждать, что было в Советском Союзе 50 лет назад. Так вот, Косыгин в середине 60-х предлагал дать чуть-чуть побольше хозяйственной инициативы социалистическим предприятиям. Заметьте, в условиях командно-административной системы, плановой экономики, директивного ценообразования. Мне было очень интересно посмотреть, как бы это все реализовалось. Но это не реализовалось. Реформа была признана ненужной, и так все было хорошо. Кстати говоря, Горбачевский закон о государственном предприятии объединения корнями уходит именно в Косыгинский закон о социалистическом предприятии. Но, как бы там ни было, но господин Шувалов у нас не оставляет надежды на то, что на него обратит внимание тот, кто принимает решение, и он возьмет очередную бюрократическую высоту в своей карьере. Кстати говоря, про него Греф, ну, я думаю, что про него Греф в той самой статье сказал, что у нас в правительстве предпочитают генерировать процесс, не будучи нацеленными на результат. Он, конечно, не говорил о том, что это о Шувалове, о правительстве, но я думаю, что аналогия в данном случае уж точно очевидна. Генерировать процесс, не будучи нацеленными на результат. Ну и, наконец, Алексей Леонидович. Алексей Леонидович третий, на мой взгляд, кандидат на эту должность. Человек, который, как говорят, проводит больше всего времени с президентом. Человек, который пользуется многими привилегиями, полагавшимися ему во время работы в правительстве. Человек, который пользуется уважением и кое-где даже легкой любовью, в хорошем смысле, на Западе. Вне зависимости от того, либерал Кудрин, государственник, дирижист, анархист, неважно, ярлыки в данном случае не важны. Именно то, что Кудрина принимают, привечают на Западе, что на Западе к нему прислушиваются, что он способен стать мостиком между современным российским руководством и конфликтующим с нами Западом, и может стать тем самым единственным обстоятельством, которое перевесит все остальные. Это моя личная точка зрения. Возможно, вы с ней не согласитесь. Я же полагаю, что мы в очередной раз доверим управление школьным автобусом водителю с завязанными глазами, да к тому же многократно перед этим попадавшим в аварию. 7373948. Добрый день, слушаем вас, представляйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот военный, я далек от политики, но я вам скажу вот что.
Да.
Смотрите, Лондон, более 100 тысяч коррупционеров из России уехало, да? Миллиарды долларов. Правда?
Так, так.
Да. Это притон варья. А кто их отпустил? И возвращаются иногда. А сколько в России, представляете?
И?
О чем говорить? Понимаете? Алло.
Не понимаю. Вы это к чему?
А я к чему? Потому что все это, понимаете, кто бы ни стоял,
так.
Да, все равно Россия будет умирать. Пока вот эта шайка воров и жуликов у вас. Понимаете?
Слушайте, я вам, знаете, что скажу? Стоп. Сталина не хватает. Сталина на вас не хватает, гады вообще. Губошлепы, прости господи. Я вам, дорогой, вы мой отставной человек, скажу такую вещь. Только за первый квартал того года из китайской экономики утекло $300 миллиардов. $300 миллиардов отток капитала за первый квартал из китайской экономики. 300! У нас с начала нулевых оценивают в 500, а там 300. Нормально? А вы говорите. Сколько там коррупционных денег? Кто же его знает? Не считали. 7373948. Так, здрасте, слушаем, говорите.
Никита Александрович.
Да.
Я хотел вас спросить вот такую вещь. Вот я, конечно, далекий человек от экономики, но вот история развития страны, она не носит катастрофический характер?
Нет.
Почему? Потому что как большой объект страна, она неповоротливая, экономически она неповоротливая. Она не может на капитанском мостике иметь людей, которые же большую страну могут принимать адекватные решения. По силу объективных причин, потому что очень много вводных факторов. И я думаю, что у нас именно катастрофический путь развития, а не поступательный.
А я так не думаю, нам то же самое предсказывали в конце 90-х. Чем кончилось?
И что, вы думаете, что катастрофы не будет? Я думаю, что она будет.
А вы на чем сейчас ездите, простите?
Я?
Да.
Ну, на разных, не на метро, а на машине.
А на машине на какой?
На BMW.
А, вот видите как. А вы в конце 90-х говорили о том, что катастрофа неминуемая, страна распадется на части.
Так она и распадется все равно, почему? Потому что человек пришел на место не свое, он не политик, он
чиновник. Я не военный. Об этом человеке, да что же вы, вот, ну простите меня,
ради бога. Ну он не принимает решений, понимаете?
Низ над военным, Гринбергу тоже не хватает Сталина, пишет через сайт Рок. Дорогой мой Рок, дорогой мой человечище, глыбище вы моя. Гринбергу не то, что Сталина не хватает, он его люто, не то чтобы ненавидит, его люто боится, он просыпается в страшном сне. Для него эталон политического деятеля, знаете кто? Михаил Сергеевич Горбачев. У него до сих пор в Институте экономики работают те люди, которые после Горбачева повинны в развале Советского Союза. Например, Вадим Андреевич Медведев, человек, который отвечал в Политбюро за идеологию. Это к вопросу о господине Гринберге. 7373948, добрый день, представляйтесь.
Добрый день, Александр.
Здрасте. Здрасте, Александр.
Вот я так понимаю, что если Кудрин придет на пост, он придет под какие-то задачи.
Прежде всего, восстановление отношений с Западом.
Да. Ну вот, существует ли ответственность у людей, которые занимаются руководством страны? Ну, как при Сталине, допустим. Ну, не исполнилась тюрьма.
Вы знаете, я склоняюсь к жестким авторитарным методам наказания за допущенные ошибки. Я ближе к вам, чем к тем, кто говорит, что да ничего страшного, ну, подумаешь, разворовали, пусть идет дальше.
А можно еще один вопрос?
Да.
Вот когда это лицо государства говорит, что я несу ответственность перед страной и перед народом.
Да.
А можно уточнить, какую ответственность он несет конкретно?
Это был вопрос не ко мне, но в любом случае спасибо. Вопрос. Экономика, наука. Наука – это знание, которое можно применить на практике и получить необходимый результат. Биология, физика, социология, науки. Экономика – нет. Пишет нам Стерх. Дорогой мой Стерх, ну как вы можете ставить в один ряд физику и социологию? Социология – наука о людях, о социуме, об обществе. То есть наука по определению гуманитарна. А физика, вы меня, конечно, еще раз простите, но это наука точно. Вот, из-за того, что в экономику в свое время пришли физиократы, мы получили столько проблем. Мы получили столько математических формул, которые приводят нас к изначально неверному результату. Но для нас, для институционалистов, для тех, кто занимается изучением несколько в другом пространстве, это было очевидно с самого начала. Ну, например, чтобы далеко ходить не надо, новая пенсионная система, пенсионная формула. Я просто на пальцах доказывал, что она неверна, некорректна. А математикам, которые ее разрабатывали, поставили задачу и заплатили за это деньги. В итоге мы получили то, что получили. Так что наука или не наука, у меня интересный вопрос. А почему до сих пор нет науки этологии, если говорить о науке как таковой? Этология – это наука о национальном характере. Представляете, ее появление предсказывали еще где-то 200-300 лет назад. А ее до сих пор нет. Вот мне кажется, что это очень интересная отрасль гуманитарных знаний. 7373948, добрый день, представляйтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Олег.
Да.
Судья Пушкинского суда руководствовался законом и личными убеждениями. Никита, развейте мои личные убеждения. На мой взгляд, экономисты наши, значит, да, гадают на кофейной гуще. И иногда, когда их пускают порулить, применяют метод научного тыка. А надо применять математическое моделирование.
Ни в коем случае.
Почему?
Ну, потому что многократно доказывалось и на пальцах, и на бумаги и в трактатах о том, что математикой, физикой, какими-то другими точными науками, экономику, как науку социальную, лучше не трогать вообще и не мерить вообще. Потому что это наука о нас с вами, наука о наших взаимоотношениях, наука о спонтанной координации, то есть о рынке. Что такое рынок? Рынок — это непреднамеренный порядок, это спонтанная координация, как говорил Хайек.
До тех пор, пока инженеры, физики, химики думали точно так же, как вы и как экономисты, значит, огромные совершенно деньги уходили на аварии, значит, на жизни летчиков-испытателей. Сейчас,
ну, вы инженеров-то с гуманитариями не путайте. Делаются
только на моделях. Вы заблуждаете, Никита, заблуждаете.
Дорогой мой, да я не заблуждаюсь. Вы говорите об инженерах, а я говорю о науках гуманитарных. Ну, как можно Ньютона сравнивать, ну, я не знаю, там, с Адамом Смитом? Они, в общем-то, были близки по убеждениям, но это отнюдь не означает, что они занимались одним и тем же. Ньютон был хорош в своей области, Смит был в своей, хотя они даже, вы знаете, где-то как-то пересекались, господа. Так же, как и мы пересекались сегодня с 11 до 13 на антикризисе, профессора Кричевского. Все было здорово, все было хорошо, все было складно. И будем надеяться, что мы с вами услышимся через неделю на антикризисе профессора Кричевского на радио «Говорит Москва».